Mahmutsli.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 21 августа в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская прокуратура возбудила уголовное дело против лидера национального движения Давида Бакрадзе. Прокуратура де-факто Республики Абхазия продолжает расследование по факту взрыва гранаты во дворе дома председателя Центра избиркома Батала Табагуа. Стихия нанесла очередной удар по Дариальскому ущелью, заблокировав движение по военно-грузинской дороге. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: первые грузовики с российской гуманитарной помощью начали пересекать границу Украины. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отменил запланированное выступление в парламенте. В секторе Газа при воздушных ударах, нанесенных израильской авиацией, погибли 8 палестинцев. Первые грузовики с российской гуманитарной помощью начали пересекать границу Украины, пройдя таможенный досмотр на пропускном пункте Донецк-Ростовская область и пункт Изварина на украинской стороне, сообщил корреспондент Радио Свобода. Согласно достигнутой договоренности между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, далее машины, в каждой из которых будут находиться сотрудники Красного Креста, поедут до Луганска без остановок. В Луганске груз будет передан сотрудникам Красного Креста, которые займутся распределением помощи среди жителей области. Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась на Украину из подмосковного Наро-Фоминска 12 августа. Грузовики достигли границы с Украиной 14 августа. Как предполагает корреспондент Радио Свобода, видимо, теперь власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик такие гарантии безопасности предоставили. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отменил запланированное на сегодня выступление в парламенте после того, как депутаты единогласно одобрили резолюцию, согласно которой попытки демонстрантов заставить его уйти в отставку или добиться роспуска парламента являются неконституционными. Об этом сообщает пакистанское подразделение нашей радиостанции. Между тем, перед зданием парламента продолжается многотысячная демонстрация с требованием отставки Шарифа. В акции участвуют две группы протестующих, одну из которых возглавляет оппозиционный политик, бывший игрок в крикет Имран Хан, другую – мусульманский клирик Тахир Уль-Кадри. Имран Хан заявил, что его представители не будут участвовать во втором раунде переговоров с правительством, которое назначено на сегодня. Уль-Кадри пока не сообщил, пойдут ли его представители на эту встречу. Имран Хан и Тахир Уль-Кадри обвиняют Наваза Шарифа в коррупции и причастности к нелегальному бизнесу. По их мнению, состоявшиеся в 2013 году всеобщие выборы, в результате которых Наваз Шариф возглавил правительство, были сфальсифицированы.
Эхо Кавказа. Новости.
В секторе Газа при воздушных ударах, нанесенных израильской авиацией сегодня утром, погибли 8 палестинцев. Об этом передают западные информационные агентства со ссылкой на представителя палестинского ведомства по чрезвычайным ситуациям Ашрафа Аль-Кудра. По данным Хамас, среди погибших три влиятельных полевых командира этой группировки. Они были убиты при ракетном обстреле дома в городе Рафах. Вчера Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность возобновлением военных действий в Газе и призвал конфликта срочно вернуться к переговорам, чтобы достичь устойчивого и длительного перемирия. В среду истек срок достигнутого при посредничестве Египта перемирия между палестинцами и израильтянами. 8 июля Израиль начал военную операцию «Защитный рубеж» против боевиков Хамас в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. Американская авиация в среду нанесла серию ударов с воздуха по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом сообщили представители Министерства обороны США. В среду было нанесено 14 ударов с применением боевых самолетов и беспилотников. Ударам подверглись позиции боевиков в районе Платина, недалеко от города Мосул. Общее число атак американской авиации по боевикам с тех пор, как президент Обама санкционировал такие атаки, достигло 84. О последней серии ударов стало известно через несколько часов после того, как президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты дадут группировке «Исламское государство» решительный отпор. Он выступил с этим заявлением в связи со зверским убийством исламистами американского журналиста Джеймса Фоули. Информационное агентство Associated Press в среду также сообщило со ссылкой на неназванных по имени высокопоставленных американских официальных лиц, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в Ирак дополнительной группы американских военных для защиты объектов в Багдаде. В настоящий момент в Ираке дислоцировано примерно 850 американских военных. Они обеспечивают защиту посольства и консульств США, а также выступают в роли советников иракского правительства. В начале лета американский спецназ предпринял неудачную попытку освободить нескольких американцев, включая журналиста Джеймса Фоули, находившихся в Сирии в руках группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в среду вечером высокопоставленные представители Белого дома. Помощник президента Обамы по проблемам терроризма Лиза Монако подтвердила, что президент санкционировал операцию по спасению заложников. Но ни точное время, ни место ее проведения, ни ее продолжительность раскрыты не были. Белый дом принял решение о проведении операции на основе заверения американской разведки, что она установила местонахождение заложников, а также сведений, полученных от 6 бывших узников, отпущенных исламистами.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушали радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против лидера национального движения Давида Бакрадзе. Следственные органы изучают происхождение крупных денежных средств, обнаруженных на банковском счету семьи бывшего спикера парламента. При этом остается неизвестным, кто именно опубликовал в интернете детали переписки Давида Бакрадзе с британским банком, в которой уточняются суммы денег на счету семьи. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
О том, что у Давида Бакрадзе были счета в британском банке HSBC на сумму в 287 тысяч фунтов, прокуратура узнала из средств массовой информации. 19 августа в соцсети Facebook зарегистрировался некий пользователь под именем Давид Бакрадзе, который разослал нескольким информационным агентствам распечатку переписки лидера нацдвижения с банком. В письме, адресованном Бакрадзе и его супруге, говорится об удовлетворении просьбы семьи бывшего спикера парламента закрыть банковский счет на общую сумму в 287 тысяч фунтов стерлингов. Происхождение этих денег Давид Бакрадзе объяснил в заявлении на своей официальной странице в сети Facebook.
В 2002 году посольство Швейцарии в Грузии приобрело частный дом, принадлежащий моему тестю Лерри Метревели. Полученные средства Лерри Метревели решил сберечь для внуков. В 2009 году он попросил свою дочь, мою супругу Маку Метревели, положить эту сумму на счет какого-нибудь надежного банка. Мы выбрали банк HSBC, который в тот период имел филиал в Тбилиси.
К заявлению Давид Бакрадзе прикрепил заверенные нотариусом документы, свидетельствующие о продаже посольству Швейцарии недвижимости за 400 тысяч долларов США. Это на 73 тысячи долларов меньше той суммы, которая указана в переписке с британским банком. Однако не только эта разница заинтересовала прокуратуру, но и то обстоятельство, что Давид Бакрадзе не указывал эти средства в ежегодной декларации, которую обязаны заполнять члены парламента и другие чиновники. Следственный орган возбудил дело по двум статьям статьям Уголовного кодекса: умышленное сокрытие имущественных данных в декларации и легализация незадокументированной прибыли. С тем, что Бакрадзе был обязан вносить информацию о банковских счетах своей семьи в ежегодную декларацию, согласны и в неправительственном секторе. Представитель Transparency International Джорджия Леван Натрашвили говорит о явном нарушении закона со стороны экс-председателя парламента. Однако, по его словам, этим грешат и депутаты парламента нынешнего созыва.
Случай Давида Бакрадзе не первый. Наша организация несколько месяцев назад опубликовала результаты исследования, согласно которым 8 членов парламента не указали в декларации все свое имущество. Однако никакого расследования прокуратура не начинала. У общества может возникнуть подозрение, что делом Бакрадзе прокуратура заинтересовалась из политических соображений. Поэтому необходимо действовать последовательно и выявлять все подобные случаи.
По мнению Левана Натрашвили, прокуратуре следует также ответить на вопрос, кто раздобыл конфиденциальную переписку Давида Бакрадзе с банком HSBC. Инспектор по защите персональных данных Грузии Тамар Калдани говорит, что налицо два преступления – взлом личной электронной почты политика с целью получить конфиденциальную информацию и разглашение банковской тайны, что является не менее тяжким преступлением. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня аналитики обсуждают инициативу президента Грузии Георгия Маргвелашвили о расширении состава Совета национальной безопасности. Глава государства выступил с этим предложением на встрече с парламентариями, экспертными кругами и представителями НПО. Многие политологи предполагают, что Маргвелашвили таким образом пытается перехватить инициативу у правительства, которое, в свою очередь, намерено урезать его полномочия. И это, по мнению экспертов, только начало противостояния. Подробности в репортаже Ираклия Урагвелашвили.
Эксперт по вопросам права Леван Алапишвили законодательную инициативу, разработанную и представленную в парламент Министерством обороны 18 августа, считает ярким примером попытки правительства урезать президентские полномочия. Согласно этому законопроекту, начальник генерального штаба, которого назначает и освобождает с должности президент, будет подотчетен не главе государства, как это следует из действующего законодательства, а Министерству обороны. По мнению Левана Алапишвили, который присутствовал на встрече с президентом, новая инициатива правительства свидетельствует о низком уровне координации между различными ветвями власти.
В новой редакции законопроекта об обороне урезаются права не только президента, но и парламента, который лишается прерогативы определять личный состав вооруженных сил. В новой редакции эти функции отходят к правительству. Этот простой пример показывает, что подход к формированию будущей системы безопасности страны у разных ветвей власти не одинаковы. Думается, настала пора принять акт о национальной безопасности, аналогичный тому, который приняли США в 1947 году.
Именно в противовес инициативам правительства и действует президент Маргвелашвили, который на вчерашней встрече высказался за усиление единственного находящегося в его подчинении органа – Совета национальной безопасности. Президент предложил ввести в состав СНБ начальника генштаба, председателя парламента и председателя силовых комитетов парламента. Примечательно, что на встречу представители правительства приглашены не были. Глава государства полагает, что расширение Совета безопасности позволит лучше координировать действия президента, правительства и парламента.
Совет национальной безопасности является краеугольным камнем конституционного устройства страны. Он решает такие важнейшие для страны вопросы, как объявление войны, перемирие, отправление контингента за пределы страны или пропуск через территорию страны войск иностранного государства, а также объявление чрезвычайного положения на территории страны.
Заявил президент Маргвелашвили, уточнив, что соответствующий законопроект будет разработан в кратчайшие сроки и направлен для утверждения в парламент страны. Однако представитель Центра мониторинга прав человека Вахушти Минабде говорит, что на пути парламент законопроект может столкнуться с рядом препятствий.
Президент лишен права выступать с законодательной инициативой, поскольку ему придется получить согласие субъекта, который им обладает, и только с его помощью продвигать инициативу. Затем проект будет перенаправлен в парламентский комитет, и только после одобрения им получит статус законопроекта.
Примечательно, что президента активно поддержали представители парламентской оппозиции от нацдвижения, которые в прошлом сами были инициаторами урезания президентских полномочий. Вот что заявил присутствующий на встрече депутата от Единого национального движения Давид Дарчашвили.
Одним из вопросов, на котором мы постоянно пытались заострить внимание президента, были попытки парламентского большинства и премьера постепенно принизить значимость Совета Безопасности. Реакции тогда на это не последовало, но теперь процесс начался. Лучше поздно, чем никогда.
Резюмировал парламентарий. В целом, по словам экспертов, процесс противостояния между ветвями власти в законодательной сфере только начинает набирать оборот. Многое прояснится после начала осенней парламентской сессии, на которой, предположительно, будет рассмотрен вопрос реформирования Совета национальной безопасности, а следом за ним поправки в закон об обороне. Иракли Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси психолог, политолог Рамаз Сахварелидзе. Батну Рамаз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот в свое время предыдущие власти, готовя почву для премьера Михаила Саакашвили, хорошо постарались, чтобы урезать полномочия президента. А вот то, что происходит сейчас в отношении Маргвелашвили, похоже на стремление оставить президента вообще без всяких функций. К чему все это может привести и в конституционном плане, и в плане престижа страны? Вообще, как можно уважать страну, в которой правительство не уважает выбранного народом президента?
Ну, есть и этот аспект проблемы, и трудно спорить с этим, что это проблематично. Но есть и другой аспект. Дело в том, что Конституцию создавал Саакашвили своей, так сказать, железной рукой и для себя. То есть он стал председателем кабинета, премьер-министром, смог бы действовать свободно, это раз, но хотел сохранить определенную власть за президентом, потому что в то время не было ясно, в какую сторону выгоднее перейти. И вот эта недоработанность, конституциональная недоработанность разделения полномочий сейчас дает о себе знать. Поэтому я бы обвинил в первую очередь не отдельных личностей, они действуют по естественно, так сказать, обвинил бы конституцию, которая не разделила функции четко и заставляет людей бороться за свои функции, так сказать, голыми руками.
Ну, тем не менее, Батну Рамаз, когда взять хотя бы тот пример, когда подписать соглашение с Евросоюзом должен был президент, скажем, а это было четко прописано, а подписал премьер-министр. Вот в таких случаях как? Это ведь... явное перетягивание одеяла и явное стремление оставить президента
не было,
без...
Не было, дорогая, не было четко расписано там, в Конституции было и премьер, и президент. На обеих ложилась эта функция. В этом вся проблема. Поэтому ссылаться на Конституцию обе стороны могли.
Батну Рамаз, и тогда вот буквально у нас еще одна минутка. Тем не менее, что мы видим, что Маргвелашвили не собирается сдавать позиции. Он популярен в народе, много ездит, его хорошо встречают. Это то, чем должен отвечать сейчас президент на такую политику, или ему лучше, в общем, уйти в тень и не вступать в окончательную такую открытую войну со своим правительством?
Ну, честно говоря, мне трудно предсказать, как будут развиваться события. В смысле, есть ли у Мариуполя юридический потенциал, и политический за ним не стоит партия. Потенциал для того, чтобы защитить свои полномочия. Но все-таки вот эта линия, что он не входит в конфронтацию так все ни словесно, ни действиями. Наверное, наилучшее. И остальное покажет будущее. Во всяком случае, сейчас идет налаживание как бы конституциональных ролей, конституциональных функций. И когда они не налажены юридически, вступают в силу уже психологические и личностные факторы. Больше ничего не происходит.
Большое вам спасибо, Батну Рамаз. Я напоминаю, что на линии прямой связи из Тбилиси был психолог-политолог Рамаз Сакларилидзе. Прокуратура де-факто Республики Абхазия продолжает расследование по факту взрыва гранаты во дворе дома председателя Центра избиркома Батала Табагуа. Он подозревает, что это было преднамеренное преступление с целью запугать его в преддверии скорых президентских выборов. С ним сегодня встретилась наш корреспондент Олеся Вартанян.
Батал Табагуа не оставляет впечатления испуганного человека. Он, как и раньше, громко ругается по телефону, если ему звонят сообщить о каких-то огрехах в процессе подготовки к скорым выборам. Вчера рано утром, когда произошел взрыв, Табагуа не было дома. Он в тот день после встречи с зарубежными гостями решил остаться в Гаграх. Дома, рассказывает он, было полно людей, в том числе его дети и внуки.
Они увидели, что взрыв, как говорится, во дворе, там дым поднялся. Они посмотрели, но не стали выходить на улицу. Моя супруга, когда мне сообщила, я сказал, что никаких движений не делать, никому ничего не звонить, не пугать людей.
Рассказывает Табагуа. Милицию и следователей вызвали на место спустя примерно 5 часов. Они обнаружили перебитые стекла двух верхних этажей левой части трехэтажного здания. Дом, в котором проживает Табагуа, расположен за высоким кирпичным забором в центральной части Сухоми.
Я же тоже не железный человек, все это понимают, но я думаю, что какой-то посыл, предупреждение. Посыл, что, значит, за этим может последовать, как говорится, более, как бы, радикальное, как говорится, что будем взрывать, убивать, я так понимаю.
Говорит председатель ЦИК. Расследование этого дела продолжается. Сегодня с вопросами в кабинет Табагуа приходил высокий молодой человек из прокуратуры. Следователи обещают раскрыть это преступление и наказать виновных. К этому прокуратуру призвали все кандидаты в президенты, а также их сторонники. Руководство де-факто республики предложило определить для Табагуа охрану, сопровождение и специальный автомобиль. Он ответил отказом.
Что председатель ЦИК ходил с охраной, это, во-первых, как бы неправильный посыл к избирателю. Мы не живем в какой-то оккупированной территории. Мы должны как раз-таки источать спокойствие. И все избиратели спокойно должны прийти на выборы.
Говорит Табагуа. За время предвыборной кампании он не раз становился объектом критики. Некоторые кандидаты считают, что за те 10 лет, пока Табагуа возглавляет ЦИК, он успел срастись с прошлым руководством Абхазии, а значит, будет способствовать победе Аслана Бжания на предстоящих выборах. Сам Табагуа это категорически отрицает. При этом он не скрывает, что с Бжане его действительно связывает дружба со школьной скамьи.
Но в чем она должна помешать? Чем я могу, как бы? На прошлых выборах в 2011 году один из кандидатов был мой родственник Сергей Миронович Шамба, например. У меня мама Шамба. Ну и что теперь? Все мы здесь родственники, друзья, как бы, и так далее. А остальные что, мне враги, что ли?
Возмущается Табагуа. Три дня назад представители штаба кандидата в президенты Рауля Хаджимба озвучили ряд претензий по поводу неточности в избирательных списках. Табагуа заявляет, что эта тема всплывает на каждых выборах, но, по его мнению, ее нельзя считать проблемой, которая поставит под сомнение качество предстоящих выборов. Местное законодательство, объясняет Табагуа, сводит до минимума возможность карусели теле и других манипуляций со списками, так как при регистрации в паспорт избирателя ставится специальный штамп. Каждый из кандидатов может отправить на участки по одному наблюдателю, а также доверенных лиц.
Потому что больше не о чем сказать. Понимаете, чтобы показать, что раз вопрос списка, что кто-то якобы манипулирует этим. Ну это смешно, дико и смешно. Умные люди все это поняли.
Отвечает Табагуа на претензии своих оппонентов. Главным новшеством предстоящих выборов станет маркировка избирателей. Парламент де-факто республики изменил закон, обязывающий каждого избирателя на участке пройти эту процедуру. Часть местных жителей не скрывает своего неприятия идеи, как они говорят, быть помеченным краской. Табагуа соглашается с тем, что это может стать проблемой, но, говорит он, вряд ли приведет к большому скандалу в день голосования.
Это будут мелкие скандалы, но это не касается членов участковой комиссии, как бы, и я думаю, что у нас граждане умные люди, они поймут, что вины в этом, как бы, избирательных комиссий нет. Мы исполняем закон.
Главное, чего Табагуа сейчас опасается, это попыток срыва подсчета голосов на участках и в окружных комиссиях. Как и в прошлые годы, в предстоящее воскресенье, к концу дня голосования, к зданию ЦИК будет подтянут дополнительный наряд милиции. Табагуа говорит, что это делается специально, чтобы не мешать наблюдателям и доверенным лицам обращаться в комиссию с заявлениями о нарушениях. Сам он не боится, что может оказаться крайним, если вдруг кому-то из кандидатов результат выборов не придется по душе.
Каждый из нас выполняет свою работу. Никакие мы не стрелочники. Кто получит большее количество голосов, того и назову. Но если кто-то думает, что он назовет, как говорится, и будет делать стрелочки, он глубоко ошибается.
Это были слова Батала Табагуа. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Сухуми.
«Эхо Кавказа».
Тема предстоящих в воскресенье выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия является доминирующей не только в местных СМИ и соцсетях, но и в обычной жизни. О том, что обсуждают люди на улицах, магазинах и на рынках, в материале нашего постоянного автора Виталия Шария.
Погода в августе стоит в Абхазии переменчивая. То налетит дождь, то через полчаса уже палит солнце и вновь сгущается духота. А общество гадает, что же произойдет в республике в воскресенье-понедельник. Объявит ли утром 25 августа председатель ЦИК Батал Табагуа результаты голосования, после чего набившаяся в пресс-центре комиссии публика, одни радостные, другие хмурые, разойдутся и продолжится послевыборная жизнь, или же грянет гром и разразится гроза, как в 2004-м возникнет спорная ситуация и в стране заштормит. В парикмахерской, куда я вчера зашел под вечер, было уже почти пусто. Единственный клиент, уходя, попрощался с женщиной-мастером. «Ну, удачи вам на выборах». Усевшись в кресло, я поинтересовался, о какой удаче он говорил. «Они что, болельщики за одного из кандидатов?» Словоохотливая парикмахерша ответила, что он имел в виду, чтоб все закончилось мирно, спокойно, и начала описывать баталию, развернувшуюся накануне вечером в ее квартале. Некие женщины шли по улице, держа в руках агитационные буклеты за одного из кандидатов. Еще одна женщина развешивала в это время белье и бросила какую-то реплику. В общем, зацепились языками. Подтянулись соседи, а затем, после звонков с мобильных телефонов, стали съезжаться в основном на джипах мужья и другие близкие конфликтующих сторон. Ор стоял такой, что вся улица переполошилась. Но до драки и стрельбы, к счастью, не дошло. Разъехались и разошлись уже в темноте. Не мог у нас с собеседницей не зайти и разговор о ночном происшествии на улице Абазинской, когда во двор председателя ЦИК Батала Табагуа около 16:00 кто-то бросил гранату, взрыв которой выбил оконные стекла. Подобное и прежде случалось в Сухуми, как реплики в конфликтных ситуациях и предупреждение. В данном случае собеседница успела поделиться со мной информацией и о том, где учатся дети Батала Ивановича, и кто был в ту ночь в доме, и высказала сожаление, что он действительно порой разговаривает излишне эмоционально, напористо. напористо. Но не кидаться же из-за этого гранатами, добавила она. После посещения парикмахерской я заглянул на расположенный рядом с ней Сухумский рынок. Многие торгующие уже собирались уходить и складывали товар. Проходя мимо двух торговок, которые вели оживленную полемику, невольно прислушался. Ну, конечно, снова выборы. Что он тут знает о наших делах? 4 года назад приехал из Москвы. Это явно одна из хаджимбисток дискутировала с одной из бжениисток. А сегодня объявлено, что к 2 выходным дням на следующей неделе, предусмотренным в Абхазии календарем праздничных дат, добавлен еще один. И таким образом 3 дня с 26 по 28 августа будут нерабочими. Многие мечтают о том, что будут в эти дни отмечать победу своего кандидата. И наверняка все, что эти дни выдадутся солнечными и мирными. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Армению с 2-дневным официальным визитом. В составе грузинской делегации в Ереван прибудут министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, министр экономики и экономического развития Георгий Квирикашвили, министр энергетики Кахи Каладзе, сообщает агентство «Новости Грузия». В рамках визита запланирована встреча тет-а-тет Ираклия Гарибашвили с главой армянского правительства Авиком Абрамяном, после чего состоится встреча представителей правительств Грузии и Армении в расширенном составе. В ходе визита на 22 августа запланирована встреча главы грузинского правительства с президентом Армении Сержем Саргсяном наедине. По сообщениям из Еревана, в ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание будет уделено тому, что Грузия подписала соглашение о ассоциации с ЕС, а Армения становится членом таможенного союза. Стороны намерены обсудить возникающие противоречия и найти приемлемый формат взаимодействия. Кроме того, Армения планирует обсудить вопрос новых миграционных правил, которые вступают в силу в Грузии с 1 сентября. В 33 избирательных округах по самопровозглашенной Республике Абхазия образовано 154 избирательных участка. В их числе участки в Москве, Черкесске и Стамбуле, приписанные к Сухумскому избирательному округу номер 5, сообщили Абснепресс Центральной избирательной комиссии. По предварительным данным, в голосовании могут принять участие около 131 тысячи избирателей. На предыдущих выборах президента и депутатов парламента в Абхазии насчитывалось 35 округов и 173 избирательных участка. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия обратился к Белоруссии с просьбой признать независимость республики, сообщает Абснепресс. «В первую очередь хотим высказать слова искренней признательности руководству Республики Беларусь, Совету Республики, Национального собрания Республики Беларусь и всему братскому белорусскому народу за поддержку Республики Абхазия в различные периоды современного государственного становления». Парламент Республики Абхазия просит вас рассмотреть обращение о признании государственной независимости Республики Абхазия. Говорится в обращении, которое подписал исполняющий обязанности главы республики, спикер де-факто парламента Валерий Бганба. Независимость Абхазии признали Россия, Никарагуа, Науру и Венесуэла. Сегодня, 21 августа, исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов, исполняющим обязанности секретаря Совбеза Автандилом Гарцкия, министром внутренних дел Раулем Лолуа и председателем СГП Зурабом Маргане. На совещании обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в период подготовки проведения выборов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Стихия нанесла очередной удар по Дарьяльскому ущелью. Оползень, сошедший прошлым вечером с Девдаракского ледника, повредил 2-километровый участок автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс и частично затопил тоннель Дарьяльской ГЭС. Поврежден и газопровод, по которому природный газ из России поступает в Армению. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Урон, нанесенный сошедшим вчера в Дарьяльском ущелье селем, пока не подсчитан. Последствия предыдущего стихийного бедствия устранялись несколько месяцев. На этот раз работы намного больше, ведь очередной оползень нанес более масштабный ущерб, заявили сегодня некоторые представители власти Грузии. Движение на 2-километровом участке, а точнее на 134-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс приостановлено. На расчистке магистрали от грунтовых масс задействовано несколько десятков единиц тяжелой техники, сообщил представитель Совета по управлению кризисами и государственной безопасности Леван Гирсашвили.
Этот участок дороги серьезно поврежден, как и контрольно-пропускной пункт Ларси на границе между Российской Федерацией и Грузией. Поврежден строящийся ГЭС, и сейчас устанавливаются масштабы повреждений. Неизвестное местонахождение 2 человек во время стихийного бедствия. Гражданин Грузии и гражданин Турции находились в техническом тоннеле строящегося ГЭС. Спасатели МВД находятся на месте, и после того, как уровень воды в тоннеле понизится, начнется поисково-спасательная операция.
Сам Зебру, сам Ашуду операции.
Что бы ни произошло с этими людьми, ответственны в этом правящие власти, считает эксперт НПО «Зеленая альтернатива» Ираклий Мачарашвили. Ведь правительство поступило опрометчиво, решив строить ГЭС на данной территории, проигнорировав предостережение представителей неправительственного сектора, говорит Мачарашвили.
Дело в том, что место, в котором строится этот ГЭС, выбрано неправильно. Строительство этого объекта было запланировано там, где постоянно сходят оползни. Соответственно, они подвергли риску жизни работающих людей. Для получения большей мощности тоннель станции проложили максимально низко в Дарьяльском ущелье, и он оказался перед рекой Девдаракского ледника. И вот уже во второй раз этот тоннель оказался под ударом сошедшего оползня.
О том, что Дарьяльское ущелье довольно опасное место для подобных объектов, подтверждает и главный научный сотрудник Института геологии Грузии Отар Дудаури.
Для Девдараки это характерно. Обращаясь к исторической литературе, можно сказать, что ледник периодически заполняет сходящими массами реку. Такие случаи зафиксированы с 1776 года по сегодняшний день. Самые тяжелые последствия были после стихийного бедствия в августе 2012 года, когда вышедший из русла Терек затопил большую территорию, погибло несколько человек. Поэтому энергетики должны изучать характер реки перед тем, как строить электростанции.
В принципе, любое строительство в ущелье необоснованно, продолжил Отар Дудаури. К примеру, строители, возводившие КПП на грузино-российской границе, не учли проходимость Терека во время наводнений. Контрольно-пропускной пункт занял большую часть устья реки, поэтому в будущем стоит ожидать новых повреждений этого объекта, которые будут вызваны стихийным бедствием, утверждает Дудаури. Между тем, представители правительства сообщают о сроках устранения некоторых последствий. Премьер-министр Ирак Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Армению заверил местные власти, что повреждения газопровода будут устранены в ближайшее время, и транзит газа из России в Грузию будет восстановлен через 2-3 дня. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Итак, в Казбекском районе Грузии накануне около 23 часов произошел сход горной массы и селевого потока, который заблокировал движение по военно-грузинской дороге. За последние 3 месяца это уже второй случай стихийного бедствия на данном участке автомагистрали, связывающем Россию с Южным Кавказом. С той стороны хребта материал подготовила Жанна Тарханова.
В населенные пункты, находящиеся в опасной зоне, немедленно направились оперативные группы МЧС. Они наладили информационный обмен и с Департаментом по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Управлением оперативного реагирования Главного спасательного центра соседнего государства. Сегодня весь день специалисты работают на месте стихийного бедствия, уточняя объем сошедшей селевой массы и площадь перекрытия автотрассы. Нынешнее происшествие – продолжение схода той части ледника Дивдарак, который произошел 17 мая, считают российские специалисты. В МЧС также предупредили, что на данном участке сохраняется угроза повторного схода силевых потоков. До особого распоряжения российско-грузинская граница на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс закрыта. Специалисты призывают владельцев автотранспорта воздержаться от поездок в зону стихийного бедствия. Ведутся поиски двух пропавших рабочих, находившихся в момент схода сели в деривационном тоннеле. По мнению грузинской стороны, угрозы перекрытия терека нет. Однако за ситуацией в приграничной с Грузией Северной Осетии следят с беспокойством. Ночью уровень воды в Тереке резко поднялся, в связи с чем власти организовали мониторинг уровня воды в реке на территории республики. Лидер общественной организации «Дарьял», объединяющий уроженцев остинских сел Казбекского района Грузии, Гайрбек Салбиев, родился и вырос в Кобе. Горный геолог по профессии, он хорошо знает специфику местных гор. Салбиев полагает, что сход селей в Казбекском районе несет угрозу не только населению Дарьяльского ущелья Северной Осетии, но и Владикавказу, расположенному на берегу Терека. Если русло реки окажется перекрыто, местность будет затоплена, говорит Гайрбек Салбиев.
Родился, вырос там. В данное время у меня доступа нет на свою родину по причине агрессивной политики кабилийского режима по отношению к остинам. Но ситуация с селями мне понятна как и жителю этих гор, и в то же время образование мое горно-геологическое, и ориентируюсь я в этих вопросах. Предыдущий сель результатом совместного вмешательства в горный массив, с одной стороны, горно-технических работ, проходки горных выработок и климатических условий, таяния льда и дожди.
Мой собеседник отметил, что после схода ледника Колка в Северо-Остинском Геналдоне к процессам таяния ледников в горных массивах в Осетии уделяется особое внимание. Военно-грузинская дорога – единственная дорожная артерия, связывающая Армению с Россией. Ежедневно через Дарьяльское ущелье проезжают тонны транзитных грузов и сотни пассажиров. Сейчас попасть в Армению можно только воздушным транспортом, а желающим выехать в Грузию придется воспользоваться маршрутом через Азербайджан. Вместо привычных 3-4 часов пассажирам придется провести в пути сутки. В разы подскочили и тарифы у местных водителей такси. Я поговорила с одним из них, но даром, работающим по маршруту Владикавказ-Тбилиси.
Гражданам Армении самолетом, 30 тысяч через Баку такси, 30 тысяч рублей, да. 30 штук машин стоит.
К вечеру стала поступать обнадеживающая информация. По словам замначальника Министерства чрезвычайных ситуаций России по Северной Осетии Александра Кулинского, населенные пункты Северной Осетии, расположенные в пойме реки Терек, не пострадают от селя. К такому заключению пришли специалисты после аэрофотообследования территории Северной Осетии и приграничного Казбекского района Грузии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня пресс-служба МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия разместила на страницах информагентства РЭС материал под названием «Надо слышать не только звон», в котором, по сути, обвинила нашу коллегу Ирину Келихсаеву в клевете, раздувании слухов и нарушении журналистской этики. Таким образом, пресс-служба ведомства отреагировала на ее материал «Пора бить тревогу», посвященный трагическому случаю, когда студент из Схинвали погиб от употребления курительной смеси «Спайс». В материале Ирины Келихсаевой юго-осетинские врачи выразили обеспокоенность по поводу участившихся в республике случаев отравления молодых людей наркотическими препаратами. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Реакция пресс-службы МВД на статью «Пора бить тревогу» почему-то меня не удивила. Это не ново, господа. Всякий раз, когда пресса тычет чиновника, как котенка, носом в его некомпетентность, он начинает рвать на себе рубаху и кричать что-то типа «Как вы смеете клеветать на наш народ?». В нашем случае еще круче. Мы это делаем по заданию мирового империализма. А при чем тут весь народ? Речь идет об эффективности вполне конкретных должностных лиц, которые, кстати, получают хорошую зарплату, пользуются привилегиями. В ответ на это общество ждет от них конкретных результатов. Если же таковых нет, значит гнать их надо в шею и набирать других. Причем здесь очернительство всей республики и ее народа. Упреки в нагнетании ситуации, сгущение красок – это, извините, верх цинизма. Одна жизнь – это очень много. Бить тревогу по поводу одной смерти – это нормальная реакция и журналиста, и гражданина, и матери. Кстати, куда более резко, чем Ирина Келихсаева, в адрес правоохранителей по поводу этой трагедии высказался президент Тибилов. Вы и Леонида Харитоновича зачисляете в ряды распространителей сплетен. И врачей, которые вытаскивают с того света детей, отравившихся этой гадостью. Кстати, гадостью, которая распространяется в республике у вас под носом. Спайс в республике есть, и тяжелые наркотики тоже есть. Еще в 90-е через Южную Осетию проходил наркотрафик из России в Грузию. На Рыгнецком рынке спичечный коробок опия сердца можно было поменять на «Жигули девятку». Кто-то связывался с наркоторговлей, чтобы заработать на автомобиль, кто-то, чтобы достроить дом. А кто-то и сам подсаживался на иглу. Первым, кто забил по этому поводу тревогу и объявил в республике войну наркотиков, был Эдуард Кокойты. К 2004 году, по оценкам местных экспертов, потребление наркотиков сократилось на порядок. По их же наблюдениям, последние пару лет начался обратный процесс. Как и везде в мире, первыми жертвами подобной агитации становится золотая молодежь. У них есть деньги, поэтому на них ведут настоящую охоту и наркоторговцы, и наркоманы. Мы периодически слышим о передозировках, о том, что на иглу подсели дети известных в республике родителей. Странно, что об этом не слышите вы. Но вот в чем вы совершенно правы, так это в том, что истинные масштабы этой угрозы неизвестны, потому что никакого объективного анализа наркоситуации мы от МВД ни разу не слышали. Или вы этим не занимаетесь, или, что еще хуже, скрываете от общества истинное положение дел. В самом желании опровергнуть информацию, изложенную в материале Ирины Келихсаевой, нет ничего предосудительного. Это нормально, когда ведомство отвечает на упреки и пытается защищать свои позиции. Но, честно говоря, хотелось бы услышать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее аргументацию профессионала. С цифрами, анализом ситуации. Хотелось бы услышать и о профилактике, как ведется работа с населением. Поверьте, это и честнее, и эффективнее, чем кошмарить врачей за утечку информации о наркоманах, обвинять журналистов в чернухе и выдавать глубокомысленные заключения, смысл которых поймет разве что накурившийся спайсом. Цитирую. Но когда слухи становятся официальным высказыванием собственных версий, облеченных в журналистский комментарий, то это уже опасное для социальной среды оружие. Или вот еще. Обыватель на то и обыватель, чтобы разнообразить свою скучную жизнь обсуждением и перемалыванием всех происшествий и слухов. Ребята, вы это о чем? Вам ли тешится на Джен Псаки? И вообще, вы сами-то что курите? Вполне понятно, что пресс-релизы проходят согласование с руководством. По качеству релизов судят о состоянии дел в ведомстве и профессиональном уровне руководящих кадров. Это надо понимать. Кстати, о слухах. Ходят слухи, что отдел по борьбе с наркотиками при МВД собираются выделить в отдельную структуру с повышенной зарплатой. Говорят, что может быть, даже будет увеличен штат наркоборцев. Хорошо бы, если так. Но все-таки, если эти слухи окажутся правдой, то как на фоне утверждения «у нас все хорошо» вы собираетесь объяснить обществу необходимость повышения расходов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков? В самом деле, если нет угрозы, зачем усиливать противодействие? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
По мере приближения дня голосования степень политической активности населения зашкаливает. Такое ощущение, что выборный водоворот не оставил в стороне никого. И старый млад, я уже не говорю про электорат, находящийся в самом что ни на есть расцвете сил, окунулись в него настолько, что даже пронесшийся по Сухуму и его окрестностям ураган оказался лишь отвлекшим на мгновение эпизодом, пишет редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Он отмечает, что только коммунальщики работают в поте лица по мере сил и возможностей. Вся остальная страна Путина ушла на выборы и никак не желает помочь разгрести завалы. А тем временем кандидаты на расхват, впрочем, как и возбужденный им электорат. Только выберите меня, и я наведу порядок. Всех преступников посажу, зарплаты, пенсии, пособия в разы подниму. Дороги, мосты, школы отремонтирую, а где надо и новые построю. В экономике создам такую ситуацию, что весь мелкий и средний бизнес за короткое время станет исключительно крупным. Обещания, безусловно, греют душу. Вот только всеобщего благоденствия никакой мессии, как бы он ни старался, нам не принесет. Свое счастливое будущее мы должны ковать сами, все вместе, всей страной. И для начала нужно всего-то ничего – научиться прибирать за собой, считает Инал Хашик. На митинге Амцахара 17 августа в Сухуми член Амцахара Виталий Тарнава сообщил о некоем материале, который отказалась публиковать нужная газета. В связи с этим нужная газета сообщает, что за последние месяцы в редакцию издания не обратился ни один автор, которому было отказано в публикации. Более того, в редакцию не поступил ни один материал, от публикации которого они отказались. Сообщаем Виталию Тарнава и его единомышленникам, что нужная газета – частная газета, но, несмотря на это, редакция всегда внятно мотивирует причину отказа от публикации всем своим авторам, отмечается в сообщении издания. Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что в городе Сочи состоялась рабочая встреча руководителя Федеральной таможенной службы России Андрея Белянинова и председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Саида Таркил. Российские абхазские таможенники договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества. Планируется подписание протокола о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля. Проект этого протокола российские таможенники уже передали абхазским коллегам для рассмотрения. Создание правовых оснований для взаимного признания результатов таможенного контроля позволит существенно ускорить прохождение товаров через границу. Российские таможенники также готовятся передать абхазским технические средства таможенного контроля, среди которых и специальное таможенное судно. Газета «Акуасухум» сообщает, что после капитального ремонта заработал онкологический центр. Медицинское учреждение отремонтировано за счет средств российской финансовой помощи. На ремонт, длившийся более 2 лет, затрачено 130 миллионов рублей. Автор статьи Амра Амичба пишет, что на первом этаже центра располагается поликлинетическое отделение. На втором – абсолютно автономное таракальное отделение. Отделение плановой хирургической помощи онкологическим больным. В светлых, просторных палатах новая мебель, кондиционеры. Строители учли пожелания медиков и при осуществлении ремонтных работ. Установили большой лифт для перемещения тяжелобольных. Нулевой этаж центра переоборудован в полноценный функциональный этаж, где располагаются конференц-зал, кабинет патолога-анатома, прачечная и котельная. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В минувшее воскресенье в Алжире начались мирные переговоры между представителями центрального правительства западноафриканского государства Мали и вооруженными сепаратистами туарегами, действующими на севере этой страны, рассказывает Евгений Аронов.
В марте 2012 года группа офицеров малийской армии, длительное время не получавшая денежного удовольствия, устроила государственный переворот, сместив демократически избранного президента Амаду Туре. Не успела столица Бамако погрузиться в хаос, как на севере страны вспыхнуло восстание, организованное сепаратистами из племени туарегов в союзе с формированиями джихадистов, близких к Аль-Каиде. Ни отдельные государства континента, ни организация Африканского единства не сумели вовремя наладить сопротивление восставшим, которые успешно продвигались на юг в сторону столицы, попутно чиня массовое зверство и уничтожая культурные ценности и традиционный уклад жизни местного населения. В январе 2013 года Франция предприняла вооруженную интервенцию в Мали, объявив своим долгом спасение самой государственности, бывшей колонии. Сразу же после вступления Франции в войну туареги размежевались с аль-Каидовцами и перешли на сторону малийской армии, которая буквально в течение нескольких суток восстановила контроль над населенными пунктами в северной и центральной частях страны. В июле 2013 года власти Мали под давлением Парижа и других столиц провели президентские выборы, которым взыскательные международные наблюдатели присвоили знак качества за их честный, открытый и мирный характер. В Мали остаются 1000 с лишним французских военнослужащих, которые периодически подвергаются нападениям джихадистов. Руководитель Аль-Каиды Айман Аз-Завахири рассчитывал превратить Мали в опорный пункт своего эмирата в Сахеле, простирающегося от Мавритании до восточных границ Нигерии. Неудачи своих бойцов он полагает временными и предрекает подразделениям французской армии, дислоцированным в регионе, ту же несчастную участь, что и американцам в Ираке и Афганистане. Похоже, сама Франция расценивает теперь происходившее в Мали не как обособленный случай, а как элемент транснациональной стратегии исламистов, намеревающихся подчинить себе весь коридор от Атлантического побережья Африки до Ливии. Члены, действующие в Нигерии исламистской секты Боко-Харам, бесчинствами покрывшие себя позором во всем мире, прошли боевое крещение в Мали. «Безопасность Северо-Западной Африки – это безопасность Франции и наоборот», заявил президент Олланд, посетивший регион вслед за своим министром обороны. Париж сфокусировался на транснациональной исламистской угрозе, предоставив центральному правительству Мали возможность самостоятельно договариваться об окончании гражданской войны с вновь сменившими политический окрас сепаратистами туарегами. Гость «Радио Свобода» – эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Рикардо Лармон. Алжир – это ключевой игрок в деле обеспечения стабильности на севере и северо-западе Африки. Он обладает самыми мощными в регионе вооруженными силами и разведкой. Велико также его дипломатическое влияние. Армия Алжира ценой титанических усилий подавила мятеж исламистов во всех больших и средних городах страны, так что те были вынуждены переместиться в малолюдные районы юга на границе с Мали. И когда в Мали в 2012 году вспыхнули волнения, алжирские исламисты приняли в них участие. Французы нанесли им поражение, и они снова перебрались на юг Алжира. Если гражданская война в Мали не будет урегулирована, то туареги, видимо, в очередной раз блокируются с исламистами, предоставив им в своем районе постоянную прописку за пределами досягаемости алжирской армии. И эта перспектива глубочайшим образом тревожит правительство Алжира. Поэтому у него есть сильный стимул содействовать примирению в Мали. В то же время конфликт в Мали, как мне кажется, нельзя разрешить без предоставления широкой автономии туарегам, берберскому племени, не чувствующему особого родства с африканцами, составляющими большинство населения страны. Загвоздка в том, что и на юге Алжира проживает значительное количество туарегов, так что их автономия в Мали, если вообще не полная независимость, с большой вероятностью дестабилизирует обстановку в приграничном районе Алжира. И не только Алжиру, возможно, придется расплачиваться за наступление гражданского мира в Мали, заметил наш собеседник, но, вероятно, и Нигеру, в котором за последние лет 10 дважды происходили массовые выступления туарегов. Разбирая ситуацию на северо-западе Африки, многие американские и европейские эксперты отмечают, что НАТО, вмешавшись в гражданскую войну в Ливии, спровоцировало цепную реакцию, отголоски которой до сих пор ощущаются в Мали. Согласен ли Рикардо Лармон с этой оценкой? Это принципиальный вопрос, и мой ответ на него утвердительный. Интервенция НАТО смела не только структуры безопасности в самой Ливии, но и дестабилизировала обстановку в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, которых пестовал гиперамбициозный Муаммар Каддафи с его идеями панафриканской солидарности. Окрыленные победой радикальные элементы, разграбившие оружейные арсеналы Каддафи, не желали удовлетворяться одной Ливии и перенесли борьбу на соседние страны, лишившиеся своего покровителя. Ливийские политики, с которыми я знаком, не жалеют о свержении Каддафи, но крайне разочарованы тем, что Запад не продумал до конца последствия своей интервенции. В ряде стран Африки созданы пункты базирования американских разведывательных и боевых беспилотников. Там же находятся военные советники из США по борьбе с исламским терроризмом. Но по большому счету, подчеркивает эксперт аналитического центра «Атлантический совет», Вашингтон делегировал Парижу задачу обеспечения экономической и военной безопасности Африки. Почему Париж с радостью на это согласился? Принято подразделять французские интересы в Африке на экономические и идеологические. К первым относится доступ к урановым месторождениям Нигера, может быть, в будущем, если подтвердятся догадки геологов, к запасам нефти и газа в Мали. Я бы сказал, что эти материальные интересы Франции на северо-западе Африки исчерпываются. Совсем другой идеология. Франция, в отличие от всех прочих бывших западноевропейских колониальных держав, не изжила в себе имперской ностальгии, ощущения своего имперского величия. Африканцы знают об этом, и когда надо, играют на этом чувстве французов, одновременно немного и побаиваясь его. Поэтому 5 африканских стран долго колебались, прежде чем подписать договор о бессрочном присутствии на своей территории французских военных. Что касается исходного решения об интервенции в Мали, то, насколько я знаю из бесед с сотрудниками Министерства обороны Франции, Олланд принял его мгновенно, получив заверение военных, что они смогут без труда уничтожить транспортные колонны исламистов, двигавшиеся на столицу из северного города Гао, и таким образом сразу переломить ход сражений. Короткая и бескровная война была нужна президенту, чья популярность находилась на очень низком уровне. «Американские и французские военные — прекрасные инструкторы», — сказал Рикардо Лармон, «и они могут быстро обучить молодых новобранцев даже с очень ограниченным техническим кругозором прицельной стрельбе. Чему они не могут их обучить, так это желание стрелять прицельно. Социально-экономическая реабилитация отчужденной молодежи на севере Мали, финансирование малийской армии и преодоление ее крайне низкого боевого духа — вот три взаимосвязанных проблемы, которые, по мнению эксперта Атлантического совета, станут для французов главным вызовом в этой стране северо-запада Африки.
Рассказывал Евгений Аронов.
Кавказ — неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу на радио. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.